Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер, 20 часов и 7 минут в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. Я Евгения Альбац, и, как всегда, в понедельник я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Сегодня произошла трагедия в Белгороде. При нападении на оружейный магазин убиты 6 человек. Детали пока не очень понятны. Преступник или тот, кто подозревается в этом преступлении, пока не пойман. Мои соболезнования родственникам погибших. А всю прошлую неделю, не сомневаюсь, ближайшие недели в топах мировых новостей трагедия, которая случилась в Бостоне 15 апреля в понедельник, когда на финише знаменитого бостонского марафона, в котором принимало участие 27 тысяч человек из разных стран мира, были взорваны две бомбы. 3 человека погибли, среди них 8-летний ребенок и около 150 человек ранены. И снова мои соболезнования тем близким погибших и тем, кто, слава богу, выжил. Очень многие из них были покалечены, страшно покалечены, с ампутацией и так далее. А в ночь четверга на пятницу практически в прямом эфире шла охота за двумя подозреваемыми в проведении этих взрывов. Ими оказались братья Тамерлан и Джохар Царнаевы, чьи родители сейчас проживают в Махачкале. Младший, 19-летний Джохар, остался жив, находится в больнице в тяжелом состоянии, он является гражданином США. Старший Тамерлан был убит во время перестрелки, вроде бы у него был российский паспорт и американский грин-карт, гражданство Соединенных Штатов он не получил. Операция закончилась поздно вечером в пятницу по времени восточного побережья Соединенных Штатов. В Москве это была уже глубокая ночь на субботу. В этой истории много вопросов, много поворотов, непонятные мотивы братьев, которые много лет прожили в США. Не все понятно с шестимесячным пребыванием старшего брата Тамерлана на территории России, где он был, зачем он сюда приехал, что произошло. И очень много, конечно, вопросов и с тем, как была организована операция по поимке подозреваемых. От трагедии на бостонском марафоне до задержания Джохара Царнаева прошло 104 часа, 4,5 суток. Вот об этом все мы будем сегодня говорить. Здесь, в студии «Эхо Москвы», собрались уважаемые гости. Прежде всего, я хочу вам представить первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамира Ваисовича Мухиддинова. Здравствуйте, Дамир Ваисович. Спасибо вам большое, что вы нашли возможность к нам прийти. И также здесь два военных журналиста. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Здравствуйте, Виктор Николаевич. И Вадим Владимирович Речкалов, журналист в «Московском комсомольце».
Я не работаю.
Уже не работаете, да, который много писал во время войны в Чечне. И я надеюсь, что у нас будет любопытный разговор. Но прежде чем мы, собственно, перейдем к нашей дискуссии, я хотела бы попросить всех собравшихся в студии, тех, кто будет писать нам по СМС на номер 7985-970-4545, чтобы, во-первых, чтобы мы все помнили, что человек становится преступником только по решению суда, до этого он подозреваемый в совершении преступления. И второе, я прошу всех помнить, что нас слушает 1 000 000 человек как минимум, и среди этих людей очень много людей самых разных конфессий, и для которых любое неосторожное слово может быть крайне болезненно. Если у нас будет время, если нам звукорежиссер Светлана Ростовцева позволит, мы включим телефон. Вот. И также я предупреждаю тех, кто кого будем выводить в эфир, очень вас прошу быть предельно аккуратными в выборе эпитетов, терминологии и так далее. У меня первый вопрос к вам, полковник Баранец. Вот скажите, вот с точки зрения военного человека, вы журналист, военный журналист, но были в Афганистане, вот как вы оцениваете операцию, которая была проведена в Бостоне? Как можно, как, что...
Я понял вопрос. Да. Я понял вопрос. Я прежде всего оцениваю с той точки зрения, что службы безопасности, которые обслуживали этот марафон, и особенно те трибуны, где произошла трагедия, работали из рук вон плохо. Вы знаете, наверное, в каком-нибудь российском захудалом селе, где на стадионе собираются на футбольный матч там пару тысяч народа, а может быть просто и 100, и где работает милиция, ну, наверное, у нас уже инстинкт, мы научены многими уже случаями, не обратить внимания на огромную сумку, которую, спортивную сумку, которая затаскивается в эту огромную среду.
А какая была огромная сумка? У него сзади был рюкзак черный.
Рюкзак.
И ну, что там он такой огромный? Свидетель...
Ну, туда достаточно было поместить.
Да ладно, Виктор Николаевич, я видел
чугунную, что туда достаточно хорошо влезала чугунная скороварка. Вы знаете, я еще вспомнил, я как раз был в это время в Москве, служил, учился. Может, вы помните, где-то в районе 77-78 года у нас на Первомайской случилась трагедия. Взорвали в метро. Не...
Я помню,
ну ладно, вы в школу ходили, ладно тогда. Да, там тоже была чугунная скороварка.
Да.
Значит, вот первое, о чем я подумал, осмысливая то, что произошло на финише бостонского марафона. Ну, а дальше, как и у вас, огромное количество вопросов. Огромное количество непонимания того, как вообще там все это творилось. Естественно, сразу попадаешь в такой вот в поток домыслов, гипотез, версий о том, что это американские спецслужбы подстроили, что тех парней использовали. Ну, вы почитайте, пожалуйста. Я сегодня не поленился.
Я парашу не читаю.
Да. Но я слушаю. Мне очень важно, куда развивается аналитическая мысль, журналистская мысль. Я сегодня насчитал где-то порядка 50 версий. И я подумал о том, что так бывает всегда, когда мы не знаем сути вопроса, мы все становимся такими, знаете, потомками Агаты Кристи, выстраивая версии одна похлеще другой. Но, собственно, это вот получается, как и на марафоне. На старте старт принимают тысячи, а побеждают лишь трое.
А вас не удивило, что, собственно, были пойманы те, кто, как подозревают, совершили эти теракты в течение чуть больше 100 часов?
Конечно, удивило. Конечно, и восхитило. Потому что, ну, я уже не говорю про американскую, мы часто забываем даже про нашу родную полицию говорить, когда нам сообщают, что вот преступник был пойман в течение 24 часов. Вы знаете, сказочную вероятность того, что произошло, или это сказочная вероятность, пусть американцы понимают это как хотят, конечно, все это осмысливаешь по-разному. С другой стороны, восхитительно вроде бы работа американских спецслужб, да? С другой стороны, вот это какая-то театральность... Нет, театральная скорость, я бы даже сказал, когда быстро был взят след, когда был...
А вы не читали, как это происходило?
Я читал, читал и
читали
видел,
расследование
да,
в газете «Washington Post»,
да,
где они рассказывают,
я именно
что...
по зарубежным источникам старался...
Тут же была организована зал на первом этаже, там гостиница, которая находится рядом с местом проведения марафона. Там разместились, туда, во-первых, принесли все, что удалось собрать на месте, вещи, окровавленные вещи и так далее. И, во-вторых, тут же начали отсматривать видео и фотоматериалы, которые в большом количестве присылали люди. Одновременно с этим включилась программа, которая должна была идентифицировать полицам, значит, и отсматривать интересующих людей. И уже в среду вечером был, у ФБР более-менее было представление о том, кого они ищут, и дальше уже началась, собственно,
операция. Вот парень в белой кепочке на крыше, вы имеете в виду, да?
Нет, почему в белой? Он был в черной кепочке.
Вот. Ну,
хорошо, спасибо вам большое, Виктор Николаевич. Да. Я надеюсь, что мы здесь не будем особенно домыслами заниматься, да?
Спасибо, я тоже так согласен с вами.
Дамир Васильевич, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот сейчас у меня открыто как раз на этом компьютере. CNN берет интервью у мусульман в Бостоне, и я прямо вижу цитату. о том, что, значит, одна из женщин говорит, что мы так надеялись, что это, не, что это будет не человек, принадлежащий к мусульманству, когда мы услышали об этом взрыве. Что говорят в мусульманской общине о том, что произошло?
На сегодняшний день у нас больше вопросов, нежели ответов. Мы до конца убеждены и надеемся, что это все-таки не мусульмане совершили. Вы правильно сказали, сначала должен быть суд. Должны быть виновники не просто назначены, кем-то объявлены, а должны быть собраны улики, доказательства, и общественности это все должно быть преподнесено и продемонстрировано. Даже если такой факт и был, мы, как мусульманские ученые-богословы, всегда говорим, что учение Корана, учение нашей религии не имеет ничего общего с террором, с насилием, и, как вот привели в начале фразы слова, что даже отказался от единоборств, потому что ударить живое существо, будь то человек, будь то животное, по лицу, запрещается исламом. Поэтому мы в очередной раз констатируем слова изречения Священного Корана: убивший, проливший кровь невинного человека, невинной души, как будто убил все человечество. Поэтому слова соболезнования семьям пострадавших, погибших от нашей мусульманской
умы. А что известно, вот что вы знаете о Царнаевых, об этом роде, о том, откуда они пришли? Потому что очень много разных версий. Вроде бы они были депортированы из Чечни в 1944 году, когда по приказу Сталина весь чеченский народ был объявлен преступником, и чеченский народ был депортирован из своих сел. Половина чеченского населения, если не память извиняет, 410 тысяч человек погибло во время депортации. Многие оказались в Узбекистане, в Казахстане, в Киргизии. В частности, вроде бы Царнаевы оказались в Киргизии. А потом вот какая-то очень много дальше домыслов. То ли они приезжали в Дагестан, то ли они прямо из Киргизии уехали в США, то ли они сначала перебрались в Турцию и оттуда приехали. Что-то вам известно?
Нет, лично мне неизвестно. Я думаю, что этот вопрос надо адресовать специалисту по Северному Кавказу, непосредственно кто работает в этих регионах и не понаслышке знает суть вопроса.
Ну, я же не сомневаюсь, что на ваших сайтах и в вашей среде, наверное, это все живо обсуждается, кто такие Царнаевы, что о них известно?
Последние годы их семья жила за рубежом, поэтому информация очень незначительная.
А что известно о том, что Тамерлан Царнаев приезжал, вот так свидетельствуют данные его паспорта, вылета из аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке и возвращение, что он полгода провел на территории России? Ну, непонятно где. Вот, во всяком случае, на территории...
Известно все на уровне слухов, что кто-то слышал информацию о более достоверных источниках или свидетелей, с кем он встречался, брал ли какие-либо уроки, занимался чем-либо, мы не обладаем.
Угу, понятно. А скажите мне, теперь у меня вопрос к Вадиму Речкалову. Вадим, а что вам известно? Вот, во-первых, вам, вот вы много чем бывали в Чечне. Я вот не помню такой фамилии Царнаева в Чечне.
Да нет, много фамилий есть, которых мы не знаем, которые появляются впервые.
Вроде бы это дагестанские чеченцы.
Нет, нет. Дело в том, что разницы большой нету. Потому что могут быть и аварцы чеченцы, понимаете, да, могут быть и русские чеченцы. Ну, знаменитый пример Хаджиев, вот этот министр. Нет, министр знаменитый Саламбек Хаджиев, да, Хаджиев же, по-моему. Да, он же аварец был. Вот. Но после того, как он отказался остаться в Шалях, потому что он уже сказал, что у меня уже родственники, ну, не он, в смысле, отец его там, дед, они отказались остаться в Шалях и поехали вместе со всеми в депортацию, потому что они уже успели как-то каким-то образом породниться с какими-то чеченцами. Они были признаны официально чеченцами, скажем так, да. Вот. Есть немцы-чеченцы.
Которые... Послушайте, если я не помню, мне чеченцы – это народ.
Чеченец – это
не религия.
Это прозвище, которое дали русские ногти. Но дело в том, что он формируется, кроме по крови, он еще формируется за счет, естественно, какого-то, ну, мигрантов, да. Есть и русские чеченцы, это гунойцы, по-моему, вот, которые были бывшие казаки, есть чеченцы, повторяю, немец, есть чеченец, его из, были же депортированы и немцы, и чеченцы. И там перемешались, одного умирающего мальчика забрали.
И ингуши стал... были депортированы, и балкарцы, и кабарды.
Это понятно, это родственники. Да. А я говорю о том, что немцы, есть немец-чеченец.
Вот. Ну, хорошо.
Я не об этом не говорю. Я хочу вот о чем сказать, что фамилия, это ни о чем не говорит, потому что принадлежность человека к Чечне, она очень такая индивидуальная. Всегда очень интимная вещь. Вот для меня, например, нет вопроса, почему мальчик мог приехать, юноша мог приехать в Россию зачем-то, непонятно, и там пробыть какое-то время. Может, кто-то помер, может, еще что-то. Может быть, там же родственные связи сохраняются, чеченец никогда не теряет связи с землей, со своей. Вот. Может быть, нужно было кого-то похоронить, я не знаю. Может быть, нужно было еще что-то. Может быть, нужно было решить какие-то вопросы. Это совершенно обычная история, что человек вдруг ни с того ни с сего приезжает в Чечню зачем-то. Вот. И мы не знаем зачем, потому что никогда не скажут. Тут вопрос вот в чем. Вопрос в том, почему это слово «чеченец», да, везде так вот выстрелило сразу, да, и поменяло суть произошедшего, в общем-то, ну, диаметрально, да, то есть это уже стало совершенно другой масштаб приобрело, да, два полушария связались одним словом «чеченец». Вы согласны, да? Нет?
Ну, конечно, все, я вам скажу, что я вздрогнула, когда услышала, что это могут быть люди из России,
да,
честно сказать.
Но, понимаете, да, есть такой стереотип, и, в общем-то, я думаю, какую бы роль ни играли эти два чеченца, один уже мертвый, другой живой, какую бы роль они ни играли в этом злодеянии, если они его совершали, да, ну, предположим, да, вот, так как суда не было еще, а были ли они просто исполнителями там, или были ли они и организаторами, и исполнителями одновременно, да, это все равно некое следование стереотипу, который сложился об этом народе за последние 20 там, лет. То есть, о чем я говорю? Если есть заказчик, которому нужно сделать какую-то гадость, да, он выберет из двух человек, русского, чеченца, еврея, чеченца, таджика и чеченца, он выберет чеченца. Понимаете, да? И чеченец, сам себя реализуя в чем-то, он рассматривает для себя как карьерный шаг преступную деятельность и даже террористическую, понимаете, да?
Нет, не понимаю.
Ну, а почему тогда?
Что это откуда? За карьерный шаг? Для, почему это?
Ну, почему? Кто-то делает карьеру в легальном мире, кто-то в нелегальном.
Это не связано, наверное, с национальностью.
Это не связано с национальностью, это связано с двумя войнами, с идеологией, которая шла как с нашей стороны, так и со стороны, скажем так, ну, наших противников, да, вот, в 94-м году, там, Дудаева и так далее. И,
кстати, Джохар Цернаев назван вроде бы в честь Дудаева, Джохар Дудаева, да?
Да, ну, это, ну, там много их, на самом деле. Вот, и когда ты растешь, и с детства тебе внушают, что ты воин, а тебя, а твоих деда депортировали несправедливо, а джихад, а то и сё, то неудивительно, что к 20 годам человек психологически готов на эту скороварку. Понимаете?
Нет, мне это непонятно совершенно.
Ну, это непонятно, но это так, потому что с чего это вдруг?
Послушайте, они много лет уже прожили в Бостоне. Тот же самый Джохар Дудаев. Ой, извините, ради бога. Джохар Цернаев. Ему было 8 лет, когда они приехали в Соединенные Штаты. Он здесь, он туда сначала пошел в начальную школу, потом в среднюю школу, потом закончил школу для старшеклассников, причем хорошую очень школу, закончил в Кембридже, получил грант на обучение в колледже, подрабатывал в бассейне Гарвардского университета. Я очень хорошо знаю этот бассейн и знаю, что такое иметь работу в Гарвардском университете. Были всякие бенефиты и страховку, что очень важно было, и так далее. Он был абсолютно, он говорил без всякого акцента, в отличие от Тамерлана, то, что рассказывают его друзья. Он играл в баскетбол, он и так далее. Что могло произойти с мальчиком? И он не выезжал, насколько я понимаю, я не выезжал никогда в Дагестан. Что могло произойти с мальчиком, чтобы он начал убивать людей, среди которых он вырос? Вам кажется, это естественно? Мне кажется, это абсолютно противоестественно.
Но, тем не менее, это произошло. И нет, он, его могли обмануть. Он мог не ведать, что творит.
Да ладно. Ну, понятно,
пример.
Что... мне кажется, что очевидно совершенно, что... ну, был основным старший брат, но все равно для того, чтобы человеку пойти убивать, должно же что-то, ну, что-то такое произойти.
Так, Евгения Марковна, можно насчет старшего брата? Вот хорошо, что вы сказали насчет старшего брата. Я вот упустил этот момент. Вы знаете, для чеченца старший брат важнее всяких бассейнов. То есть может возникнуть ситуация, когда старший брат, одно слово старшего брата, перевесит все. Воспитание, все колледжи, все бассейны и все бенефиты и прочее.
Спасибо,
прочее, прочее.
Владимир Вячеславович, не верю я в это. Извините меня великодушно, я не понимаю, когда, когда мне рассказывают про некую, так сказать, типическую черту, вся, когда это переносится на весь народ. Не верю.
Почему?
Можно вас послушать, уважаемый Дамир Ваисович? Что вы думаете? Вот вы сейчас слышали то, что говорил Вадим Речкалов, который много был в Чечне во время войны. Так сказать, он это связывает с трагической историей чеченского народа и с двумя войнами, которые они пережили и так далее. Что вы скажете?
Я не разделяю эту позицию. Я думаю, что как и любой иной народ хочет жить в мире, в созидании и в добрых отношениях, несмотря на прошедшие чеченские войны, несмотря на все катаклизмы. И поэтому привести подобные примеры, я думаю, что это оскорбление именно всего чеченского народа.
Но что могло их подвигнуть? Что такое?
А я уже сказал в самом начале, до тех пор, пока мы не докажем в судебных органах, что именно они виновники. Я еще раз говорю, я склонен верить, что это постановка. Вот как говорит устами их мама, что действительно эти люди выросли в западном обществе. Это сугубо светские ребята. Их очень трудно назвать какими-то современными модными словами, которые запускают в обиход исламисты, экстремисты. Ислам-то, я как понимаю, не знали поверхностно. Не знаю, практиковали они ислам, мусульманскую пятикратную молитву и другие предписания. Поэтому сказать, что эти люди пошли, начитавшись Куран, начитавшись хадисов пророка Мухаммада и стали взрывать, я в это не верю.
Ну, вы знаете, что знакомство со страницей ВКонтакте Джахара Царнаева и списком в Ютубе ютубовского канала Тамерлана Царнаева, в общем, не оставляет больших сомнений в том, что они, как минимум в последнее время, находились под влиянием людей с довольно экстремистскими представлениями о роли ислама в современном мире. Это просто, ну, есть...
Да, это факт.
Это факт.
Это факт, да.
А на какие источники вы опираетесь? Что именно они читали, что признано экстремистским? Вот я читал, например, он был в социальной сети Салам Ворд. Это кто, кем доказано, что это экстремистское? У меня у сына подписана эту социальную мусульманскую сеть Салам Ворд. И люди, совершившие теракт, через несколько часов пошли на дискотеку. Как-то мне плохо складывается образ такого мусульманина, ретивого мусульманина, набожного, религиозного, который, убивая, идет на дискотеку. Вы можете сказать, конечно, они заметали следы, они скрывались, хотели обмануть правосудие, следствие. Но я еще раз говорю, я не верю в это.
Сейчас мы должны прерваться на новости, потом вернемся в студию «Эхо Москвы».
Полный альбац. Компания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Еще раз добрый вечер. 20:33 в эфире радиостанции «Эхо Москвы», телекомпания RTVI. И здесь, в студии «Эхо Москвы», мы обсуждаем историю, трагедию, которая произошла в Бостоне, произошла на бостонском марафоне, и потом произошла с братьями Царнаевыми, которых подозревают в том, что именно они взорвали две бомбы непосредственно на финишной черте бостонского марафона, а также было еще обезврежено еще 5 бомб по всему Бостону. Здесь в студии Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», Дамир Ваисович Мухиддинов, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман-европейской части России, и Вадим Речкалов, журналист. Я вот только хочу вам сказать, Дамир Ваисович, вот вы говорите, что, может быть, это было подстроено, но ведь есть несколько фактов, которые трудно сказать, чтобы они были подстроены, а именно, что ими был убит офицер полиции в Массачусетском технологическом университете. Ими. что они захватили там человека. Они угнали машину «Мерседес», захватили человека. С этим человеком подъезжали к нескольким машинам ATM и заставляли его вынимать деньги, потом они выкинули из машины. Не подстроено то, чтобы они пошли тараном на полицию. Была перестрелка, в ходе которой был ранен Тамерлан Царнаев. И потом, как сообщали об этом журналисты в прямом эфире, его затянуло под машину к Джохару Царнаеву. Джохар ушел на этой машине. Да? Это как бы вот... Мне трудно сказать, чтобы это кто-то подстроил. Эти люди убивали. Да? Офицер полиции в МИТ был убит. Да? Человек был захвачен ими. Принуждали вынимать деньги они. Тараном на полицию в машине пошли они. Вот, я уже не говорю о том, что... Ну, непонятно, что произошло. Я уже не говорю о том, что еще в 2011 году спецслужбы России посылали запрос ФБР по поводу Тамерлана Царнаева в связи с подозрением о его причастности к радикальному исламу. Да, это тоже как бы это было подтверждено и российскими официальными лицами, и американскими официальными лицами. Да. Вот. Кстати, вы упомянули мать братьев, да, опять существует, значит, запись в полиции Уотертауна, значит, их мать была задержана в магазине Lord & Taylor в Неттике, это большое место, где, собственно, огромный молл находится, торговый, при попытке вынести товары на $1200. Это просто вот, это есть фактура, которую как бы подстроить очень, наверное, трудно. Она есть. Это факты. А? Поэтому я не знаю, насколько полезно здесь, так сказать, пытаться сделать вид, что кто-то опять плохой что-то такое там подстроило, так же, как некоторые люди утверждали, что сами американцы взорвали башни-близнецы. Мне кажется, что есть здесь проблема, и мне кажется, важнее для нас, для всех понять, что могло произойти, что могло подвигнуть. Вадим Речков.
Да, давайте подумаем. Чечня достаточно большая республика, территория. Большая, действительно. И места там хватает всем. Почему? И чеченцы, ну, есть у них такая черта, любят жить у себя в Чечне. Вот. Почему эти люди оказались в Соединенных Штатах? Это уже не первый случай, когда какие-то люди оказываются за границей. Ну, самый известный – это министр культуры Ичкерии.
В Лондоне, который на Закаев.
Да. И потом телохранитель Кадырова бывший, который убежал, которого убил этот Исмаил.
Брусили, да.
Или Исмаилова убили. Вот. Да. И опять же запрос наших спецслужб туда – причастность, да. Чего это вдруг? Я вот хочу, Дамир Ваисович, вы совершенно правы. Каждый народ хочет жить в мире и хорошо. Чеченцы и живут в мире. У них вон даже уже пожары в Грозном Сити. Это уже надо же построить, уже горит. То есть это город отстроен, все. Они и живут в мире, все у них хорошо. Это какие-то люди, которые там жить не могут. По какой причине эти люди не могут там жить? Вполне возможно.
Они жили в Киргизии.
Неважно. Родственные связи там и так далее. И зачем-то же он приезжал в Россию. Вот, значит,
но он мог приезжать, остался... родители-то его в Махачкале, и отец очень тяжело болен.
Ну там же еще есть братья и троюродные братья. Вот вы знаете семью родного своего брата? Я не знаю. Вы, может, знаете. Они знают, конечно.
Не, у меня всех убили. Ничего.
Ну, да. И вполне возможно, что эти люди живут за границей, именно потому, что по каким-то причинам они не могут вполне свободно жить в Чечне. То есть какие-то их, либо их взгляды им не позволяют, нет, либо есть, согласны, да? Либо есть какие-то родственники, из-за которых у них могут быть проблемы. Поверьте, так бывает. Понимаете, да? И когда человек живет в Штатах, Недаром же на Западе так много левых, которые не нюхали коммунизма, да? Вот, когда человек живет в Штатах, но при этом является потомком мятежников, да, еще, и несет на себе весь этот груз еще с 44-го года через деда-прадеда, и плюс не может жить в Чечне, и когда он попадает в умелые чьи-то руки, или даже сам себя накручивает благодаря видео, там, еще чему-то, социальным сетям, он может сделать из себя любого монстра. Понимаете? Чечня это... Кстати, я хорошо, что история не имеет сослагательного наклонения, потому что если бы Ичкерия сейчас была отдельной, как в принципе могло быть, да, после хасавюртовского мира, она могла запросто получить очень неплохую бомбардировку. Понимаете, в результате?
В смысле?
Ну, в смысле. Чеченцы начали бы просачиваться во всем мире, взрывать бостонские марафоны, да, а был бы не Обама, а Буш. И все. И в Чечню начали бы, ну, понимаете, да, делать из нее приличное государство.
Нет, вот не понимаю, потому что Осама бен Ладен была армия. И его подписывало, и его поддерживало руководство, тогдашняя власть Афганистана.
Господи, что
Афганистана,
такое Осама бен Ладен против какого-нибудь Руслана Хайхароева Бамунского? Господи,
понятно.
Боже мой, я детский сад.
Хорошо.
Нет, и понимаете, вот почему,
все,
там, если
Вадим,
мы знаем,
Вадим,
кто их здесь родственники, тогда и мы, может, что-то о них поймем. Пока
понятно.
Никакой информации.
Виктор Баранец, пожалуйста, ваше.
Значит, моя логика больше уходит в недра все-таки радикального исламизма. Почему? На чем я строю свою логику? Ну, уже факт остается фактом, что наши спецслужбы подсказывали американцам, что эти парни опасные. Да?
Один.
Джохара хорошо, никто хорошо.
Не поминал,
один опасный. Да. Значит, Джохар, как уже следует из показаний даже матери, он попал под сильное влияние старшего брата. Теперь вы правильно задаете вопрос, а что же случилось, что вот эти ребята, вроде бы такие достойные граждане Соединенных Штатов Америки, что с ними случилось? Что с ними случилось? Ну, будем говорить, ладно, давайте называть их жителями Соединенных Штатов Америки, которых приютили Соединенные Штаты Америки, они оказались такими неблагодарными жителями этой страны. Позвольте, поскольку мы здесь выстраиваем версии, я выстрою свою, я все-таки смотрю, что с мозгами этих людей произошли такие, вы знаете, вулканические какие-то преобразования, подвижки. И очень вероятно, что, может быть, и потому, когда он летал сюда, может быть, я не знаю, может, они здесь обучались. Один из них обучался, как делать эту скороварку, может быть, технологию, не знаю. Но я говорил недавно со специалистами, в том числе и по радикальному исламизму. Вы знаете, бывает иногда, что разогрето это сознание радикальное до того, что человек становится на путь некой жертвенности, и чтобы прийти к Аллаху, надо как-то прославиться, надо принести какую-то, и себя даже в том числе в жертву. Ну, откуда
но
у нас...
они бы себя не взорвали,
откуда?
В отличие от смертников.
Вы знаете, радикальный исламизм, он же по-разному проявляется. Кто-то одевает на себя пояс шахида и идет в толпу, да, а кто-то взрывает трибуну стадиона. Это разные проявления бывают. Я пока настаиваю очень аккуратно вот на этой версии. Здесь можно по-разному предположить. Надо посмотреть общество, в котором они оба вращались. Настолько там были религиозные, сильные исповедования. Мы же не можем исключать, допустим, того, что эти два парня, хотя, говорят, они жили, в общем-то, не бедно, но, может быть, задолжали какой-нибудь американской шайке и радикальных исламистов.
Жили они, конечно, достаточно бедно. Они просто по американским масштабам жили, конечно же, довольно бедно. Уотертаун – это городок...
за 900 баксов, ведь обратили еще в Кембридже. Это же уже свидетельское показание, а не зафиксированное уже в этом.
Рабочий городок Уотертаун и Тамерлан не работал, он сидел, то, что вот известно о нем, он сидел с ребенком. Жил он, Велянина, очень скудные деньги, значит, жены. Когда они приехали в Соединенные Штаты, они, очевидно, были на велфере, то есть им помогало правительство Соединенных Штатов выживать, и община.
Но вы читали...
Чеченская община очень маленькая там. Это
но
не
вы
Франция,
признание
не Париж.
Матери читали, насколько он стал такой вот религиозен, старший брат. Вот уже говорили сегодня, там ушел из борьбы там, или из бокса. Это же все-таки уже проявление какого-то нового мировоззрения.
Убивать? И... Почему? Может быть, какая угодно религиозность? Я не могу понять, как. Что происходит с головой человека? Честное слово, не могу понять. Чтобы пойти и взорвать невинных людей.
Вот, вот я про это и говорю, что невозможно представить религиозного, набожного, верующего человека всем тем, что вы описываете. Они тут и грабят, и убивают, и нападают на полицейских. И здесь мы должны четко давать определение, а не играть словами. Радикальный исламизм. Вообще, что такое исламизм? Радикальный – это радикализм, радикализм. Террорист – это террористы. Ислам – это ислам, как православие, христианство, как иудаизм и другие религии. Мы говорим о проблемах. Те, которые в религии, могут по-другому трактовать священные аяты Корана, изречения пророка Мухаммада. Могут быть целенаправленно манипулированы, использованы в осуществлении терактов, каких-либо подрывных действий. Но еще раз говорю, прежде всего, сами мусульмане от этого страдают. И убивают мусульман в мусульманских странах, и война часто идет по этой причине. Поэтому вот здесь, действительно, еще раз говорю, трудно осознать, чтобы верующий человек, который страшится Бога, кары, ведь пророк четко сказал, Коран говорит, если вы убили невинного человека, то вам место в огне. Вы не приблизите себя к лику Аллаха, вы не приблизите себя к раю, не приблизите к Богу, Творцу, а наоборот, прямым путем попадете в ад. Поэтому здесь как-то вот играть, выискивать какие-то отдельные слова и говорить, вот если ты взорвал, если они взорвали, тем самым приблизились к Богу, я не знаю, на основании чего вы делаете такие выводы. Вы откуда берете? Из какого Корана, из какого Священного Писания? Мне это непонятно как специалисту.
Я, по-моему, такого не говорила.
Я говорю, что в студии мы сейчас это обсуждаем, и приводятся такие примеры, что человек приближает себя к Богу тем
самым. Мы не можем не обратить внимание на то, что все последние террористические акты на территории Российской Федерации, и особенно в Москве, шахиды пришли из Дагестана и пришли из религиозных общин. Понимаете, то есть очевидно, какая проблема существует. Есть большие исследования, недавно было сделано исследование профессором из университета в Мельбурне, которое показывает о том, что прежде всего последнее время, в последние 20-30 лет акты терроризма совершают люди, которые принадлежат к тому, что принято в печати называть радикальным исламом. Это, к сожалению, факт. Нету ни одна другая общность не дала за последнее время такое количество людей, готовых убивать
да, она
себя.
Дает, она только дает психопатов, которые расстреливаются в Штатах, детей в школах, в магазинах.
И это правда.
В наших российских
это
городах.
Правда.
Просто
правда.
Если там как-то идентифицируют словами ислама, то здесь почему-то не хотят идентифицировать словами православия, христианства, а просто говорят русский человек или гражданин России. Но как дело касается ислама, мы сразу же делаем этнический акцент и обязательно религиозный. И говорим, что это осуществляется именем или во имя Господа Бога. Мусульманские ученые против такой постановки вопроса,
давайте,
осуждая
давайте
этих просто... террористами, смертниками, убийцами, перешедшие все законы божеского бытия, человеческой
хорошо,
морали
хорошо.
И нравственности.
Я согласен, давайте называть это исламскими бандитами.
Если вот вы давно были в Дагестане?
Так. Недавно, я постоянно бываю в этих республиках.
А, вы постоянно так бываете, да? Ну, наши коллеги, мои коллеги, довольно много писали о ситуации, которая существует в Дагестане, в том числе с так называемыми ваххабитами. Да?
Да.
А это же фактически факт, что есть представители ваххабитского течения, которые крайне подозрительно относятся не только к тем, кого они называют неверными, но и к другим мусульманам, которые не принадлежат вот к этим жестким направлениям в исламе. Разве не так?
Так и между собой. По протечении времени, с течением времени, они тоже друг друга называют себя их неверными. Поэтому вот такая трансформация. Сегодня они считают неверными представителей иной конфессии, потом в рамках ислама находят наиболее правильных мусульман, а потом в рамках своего джамаата, своего коллектива. Все-таки те современные вожаки, которые поднимали так называемые знамена ислама, это вчерашние советские генералы, полковники советской армии. Один из них автор бомбардировки Афганистана, Кабула. мы прекрасно из истории знаем. Поэтому, когда мы говорим, что выпускники светских вузов идут террористы, значит, надо посмотреть, может быть, светские вузы также не способствуют формированию личности. Почему мы только всю ответственность возлагаем на мусульман и ислам? Да, у нас много проблем. Мусульманское духовенство в связи с тем, что была утрата, прервано поколение, были уничтожены религиозные образовательные центры, вынуждены были приглашать разных проповедников, и до сегодняшнего дня они проповедуют в средствах массовой информации, через интернет, скайп и так далее, и находят неокрепшие души молодых ребят, которые разделяют эти такие политизированные воззрения на реализацию политического проекта под знаменем ислама.
У меня вопрос, можно?
Да, конечно.
Скажите, а вот к какому течению принадлежали... Это Виктор Баранец, да. К какому течению принадлежали те люди, которые прятали в мечети целый оружейный арсенал? Казалось бы, мечеть и бандитизм, они несовместимы, и тем не менее мы недавно вот столкнулись с таким фактом. Как вы рассматриваете вот эту проблему?
К какому течению они относятся, я не могу вам сказать, а сама постановка вопроса за рамках ислама. Надо сказать, что, например, Саудовская Аравия...
Ну, а оружие тащить в мечеть,
вот я говорю,
за
Саудовская Аравия, ислама? Конечно,
или,
за рамками ислама. Очень хороший пример дает Саудовская Аравия последние годы. Их тюрьмы переполнены радикалами-экстремистами. Ведь прежде всего взрывают мусульманских граждан в странах и Персидского залива в том числе. Не только водораздел фронт, линии фронта проходит в странах Западной Европы, так называемые государства, земли, где распространено христианское вероучение. Мусульмане страдают. Посмотрите, сколько священнослужителей, имамов, улемов, богословов, муфтиев за последние годы были расстреляны. Все, кто, наоборот, защищал традиционные ценности, исламскую традицию, культуру, пали от рук этих экстремистов-террористов. Поэтому вы можете привести разные примеры. Кто-то, может быть, оружие в мечети содержал, кто-то еще. Но это не ислам. И здесь мы должны четко давать определение. Можно себя кем угодно написать «Ля Илях Илля Ла» на голове, потом пойти взорваться в гуще людей. Но разве исламские ученые, разве Коран это требует? Это грех, который люди берут на свою душу и будут отвечать перед Богом в судный день.
Да, спасибо вам
можно
большое.
Поддержать меня?
Да, конечно. Вадим Речкалов.
Да, Вадим Речкалов, да. На самом деле ошибка в чем? Мне категорически не нравится, когда вот эта тема, да, переходит в обсуждение, переходит в область религии. Потому что это заводит сразу нас куда-то совсем не туда. Верующих на самом деле очень мало. Вот, есть понятие брань, есть понятие джихад, это и у мусульман, и у православных, то есть это и всегда первое значение этого слова – это война с собой. И эти люди, которые объявляют джихад русским, я не знаю, там, еще кому-то и так далее, неверным и так далее, да, и тут взрываются с повязками, это, они никакого отношения к религии не имеют, ни к исламу, ни к православию. Почему? Потому что как только человек, что такое убийство ради Аллаха, да? Что такое убийство ради торжества какой-то религии? Это просто человек не хочет бороться с собой, но при этом хочет выглядеть как верующий. И он начинает учить других вере. Это то же
Вадим,
самое.
Вы когда очень человек... любите Нет. обобщение.
Когда человек вместо того, чтобы держать хотя бы пост, идет и осуждает те же пусть и рает православные, это то же самое. Человек не хочет бороться с собой, он борется с окружающим миром. Причем тут религия? Какая разница, Царнаевы были, мусульмане, буддисты, там кто они? Понимаете?
Тем не менее, они были мусульманами.
Нет, они не были мусульманами. Да, мусульманин никогда это не сделать. И православный никогда это не сделать.
Да, ну, давайте не будем заниматься тут лозунгами.
Нет,
да, мы ведь
вы хотите фактически... Вы хотите фактически сказать, что какая-то религия, в данном случае мусульманская, да, какая-то религия, значит, она агрессивнее других? Или что?
Я вас умоляю, вот это вы оставьте за пределами студии «Эхо Москвы».
Что
вот это,
именно?
Вот обвинение такого рода.
Значит, нет, зачем вы говорите, что тем не
Вадим,
менее они были мусульманами?
Дослушайте меня, пожалуйста.
Они не были
они,
мусульманами.
Это фактический факт. Мы занимаемся здесь фактами, а не лозунгами, солнце мое. И вы все-таки журналист.
Какой
поэтому
факт?
Давайте мы будем заниматься фактами.
Где факт? Вы что, удостоверение выдается?
Значит...
Он, может, и в Бога-то не верил.
Послушайте, ну что вы за него, честное слово? Ну что не, за ну, демагогия что? Такая? Вадим, стоп.
Одни, значит, вешают Вадим, себе повязку ля-ля хуй-ла-ла,
я уже
а другие
сказала
на этом основании называют их шахидами.
Давайте стоп, я сказала.
Понимаете,
уже, да? Дайте, пожалуйста, сказать Виктору Баранцу. Слушаю вас.
Вы знаете, я соглашусь со всеми вами, но позвольте еще одну такую простую, как черенок саперной лопатки, высказать версию. Откуда мы знаем, что вот эти два парня не попали под влияние людей, которые, в общем-то, вынашивают идею мщения Америки? Ведь вы понимаете прекрасно, что столкновение неких двух цивилизаций, я не демагог, я говорю то, что уже звучит каждый день, и весьма возможно, что таким образом это знак мести Соединенным Штатам Америки за те все вещи, мягко говоря, которые Соединенные Штаты Америки вытворяют вот в странах, которые исповедуют совершенно другое мировоззрение. Я аккуратно говорю. На этом, позвольте, я и закончу.
Понимаете, может быть, я не могу понять эти ребята, эти дети. Тамерлану было 26 лет, Джохару было 19.
Да.
Это
хороший материал для
обработки. Эти дети выросли, в общем, в очень толерантной среде. Да? Угу. Вообще, вот поскольку я много была в Бостоне,
я вам верю.
Бостон
да,
особое
да.
в этом смысле место. Там ты выезжаешь, угу. там в Бостоне там огромная стоит, значит, индусская пагода. Там поворачиваешь, там мусульманская мечеть. Одна, вторая, третья.
Я вас прекрасно
понимаю. Он очень
понимаю.
В этом смысле город такой космополитичный. Да? Там огромная армянская община живет, кстати, в том же Уотертауне, да? Понимаете, и вот мне не понять, я не могу понять, я все равно не могу понять, что могло произойти с этими детьми, чтобы они, если это все правда, пошли взрывать людей, которые им ничего, кроме добра, не сделали. Вот что я не могу понять. Вот Вадим говорил там память о чеченцев о депортации. Ну, американцы тут
хорошо,
я вас понимаю. Этого не говорил. Я говорил, что они заложники стереотипа.
Но согласитесь, что Америка, наверное, по такой же логике ничего плохого не сделали тем людям, которые направили два самолета на эти две башни. Да? Можно по такой же логике рассуждать. Правильно,
нет,
да?
Но они не жили, они, собственно, не жили в Соединенных Штатах, поэтому они жили в Гамбурге, вообще не там.
Они тоже жили в Соединенных Штатах. Самолеты взлетали не из Гамбурга.
Ну, правильно, они там.
Да, и обучались.
Они там толком не жили. Дамир Васильевич, давайте вам слово, потому что у нас остается несколько секунд до конца.
Я не верю тоже в теорию мести. В конце концов, если они захотели мстить, взрывали, наверное, какие-то символы. Взрывая просто людей в толпе, опять же, с их точки зрения, логики, нам помогли пострадать такие же мусульмане. Что же это за такой праведный мусульманин, если взрываешь таких же мусульман? А вот смотрите, в терактах 11 сентября и в любом другом теракте, сколько рядовых мусульман гибнут от рук террористов. Те же взрывы метро в Москве. Поэтому нельзя сказать, что это
люди,
целевое
да?
направление убить каких-то представителей одной конфессии. Страдают все люди и представители разных национальностей. Поэтому, опять же, в моей голове трудно укладывается образ человека верующего, который сегодня ради великих идеалов взрывает, вечером идет гуляет на дискотеку. Но не могу
тогда
я понять этот образ.
Это?
Я свою точку зрения сказал, что вот мы не верим, давайте подождем, давайте посмотрим. Может быть, в конце концов, банальное хулиганство, бандитизм, прикрытый какими-то идеалами, каким кажется. Может быть,
не
наигрались каких-то бандитов. Вот трудно сейчас сказать и обвинять людей, пока мы не имеем достоверных доказательств. Я не беру сей грех на свою душу.
Спасибо вам большое. Я благодарю всех, кто участвовал в этой передаче. Я думаю, что мы будем возвращаться к этим вопросам, потому что это действительно очень серьезные вопросы, собственно, более значительно широкие, чем только то, что произошло в Бостоне, а вопросы о сути человеческой натуры, о том, что с людьми происходит и почему они превращаются в диких зверей. На этом все. До свидания. Услышимся через неделю.
Полный альбац.